поверх барьеров. 23 апреля исполнилось 9 дней со дня смерти Владимира Уфлинда. С друзьями знаменитого петербургского поэта о его стихах и жизни говорила Татьяна Вольская.
Похороны – событие невеселое, но тут, можно сказать, не боясь кощунства, что даже хоронили Владимира Уфлинда как-то с улыбкой, без скорбной картонной важности, да и речи были по большей части не скучные, а живые. Чувствовалось, что по эту сторону пространства не остается чего-то тяжелого и темного, что отягощает путь в ту сторону. Стихи и воспоминания, воспоминания и стихи. Наверное, каждый поэт хотел бы уйти именно так. Филолог, специалист по литературе русского и грузинского авангарда Татьяна Никольская знала Владимира Уфлинда с середины 60-х.
Это человек, от которого исходил теплый, ровный свет. Это не был такой вот фонтан, животрепещущий, как Женя Рейн. У него ровный такой свет. На этот свет все тянулись, все хотели с ним общаться, и можно было с ним очень долго не видеться, но все равно связь духовная и душевная поддерживалась. А какие качества меня в Уфлинде поражали, это, во-первых, его терпение. Человек, который выткал гобелен, довел это дело до конца, я своими глазами видела. Меня это поражало, потому что уже вот в недавнее время мои некоторые приятельницы тоже увлекались, когда все это можно было станок себе купить, но никто из них до конца это дело не довел, а Уфлинд довел. Человек, который не просто ремонтировал свою квартиру сам до того, как попал в аварию, когда еще такого выражения «дизайнерский ремонт» не было, он делал совершенно потрясающие ремонты в своей квартире. Меня поражало стремление все, что он делает, довести до совершенства. То есть каждую деталь, чтобы из этой детали потом совершенная получилась целая вещь. Это могло быть стихотворение, это мог быть его рисунок, это мог быть тот ремонт, который он делал, это мог быть тот гобелен, который он ткал, и так далее, и тому подобное. Еще из таких бытовых черт его любовь к кошкам. Дело в том, что когда его жена Алла уезжала в Крым, сначала она там одна уезжала, строила дом, Уфлинд оставался один в квартире с тремя кошками, из-за которых он не мог ни расслабиться, ни загулять. Я помню, что однажды его встретила в музее Ахматовой на каком-то вечере, после которого был фуршет, и Уфлинд, который всегда любил выпить, буквально после первой рюмки, вижу, он уже одевает плащ, уходит, я спрашиваю: «Володя, а что такое?» «Вот ты понимаешь, я теперь папа, у меня там три кота меня ждут, я должен их обихаживать». А из стихов Уфлинда первые строчки, которые я услышала, это были строчки про пиво. И как раз я их услышала от Саши Шарымова. После какой-то пьянки мы шли, Саша процитировал: «А к пиву русскому и не лежит душа туриста из-за рубежа». Что переросло воспоминание, как они с похмелья пили пиво, какие эмоции при этом испытывали. Еще маленькая такая история. Он любил разыгрывать своих друзей. Все мы подрабатывали в костре у Леши Лившица, Дани Лосева. Во-первых, школа спринт у него была, а во-вторых, уголок веселого архивариуса. Я там, например, анекдоты из старых каких-то революционных сборников искал, перерабатывал, и Леша, он их туда помещал. А Володя делал ребусы. И ребусы он тоже делал такие же совершенные, как гобелены. И однажды ко мне домой стали приходить письма к моему мужу, Лене Черткову. Фамилии не было, а просто наш адрес и Лене. Ну, одно письмо, второе, а потом было и 15-е, 20-е. Короче говоря, от девочек. Журнал «Костер» читали дети, пионеры. Был зашифрован мальчик Лене, точный адрес для того, кто ребус разгадает. И примерно полгода к нам приходили письма от девочек, которые хотели познакомиться с мальчиком Леней. Они писали о себе, свою внешность, там, рост, вес и так далее. Сначала Лене было весело, но после 10 или 11 письма он весьма рассердился на Володю Уфлинда. И вот эта игра такая, она тоже свойство Уфлинда.
Да, о Владимире Уфлинде даже в день смерти говоришь с улыбкой. Так считает литературный критик Андрей Арьев.
Просто потому, что он настолько уникальный именно в этом отношении человек и поэт, каких действительно не было. Потому что все-таки вот людей таких добрых в литературе, по-моему, не бывает и не бывало. А вот Уфлинд остался. И это замечательно, что ему удалось благодаря абсолютно изощренной филигранной технике, рифме и умению обращаться со стихом намеренно быть, с одной стороны, простым, то есть говорить всем настолько понятно, что даже властям было бы понятно, если бы они понимали улыбку. Но власти улыбку никогда не признавали, считали, что это дерзость, и к Уфлинду относились именно как к человеку, который против них настроен, хотя ему было глубоко наплевать на их существование. И вот это очень важная черта в его поэзии, что она говорит порой даже от лица вот этих властей, которые его не любят. Вот есть несколько стихотворений день у него, где он прославляет Ворошилова или еще бог знает кого. Но на самом деле невозможно людей грубых, не понимающих юмора, которые зациклены только на том, как управлять кем-то и как кого-то поучать, невозможно им вложить в уста что-то такое, что было бы изящно и неповторимо. Это сразу же становится сатирой. Вот это поразительно, что Уфлинт никогда никакой сатиры не писал, но воспринимается его поэзия властями старыми, новыми, какими угодно, именно как сатира, просто потому, что эти власти не могут воспринять ничего индивидуально значимого, ничего индивидуально изысканного. А именно такова поэзия Уфлинта при самом простом содержании и порой даже весьма лестном для сильных мира сего.
О поэте Владимире Уфлинте говорил литературный критик Андрей Арьев. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Беседа с поэтом Марией Галиной и эссе Бориса Парамонова «Самогонщик Жан-Поль Сартр». После рекламы и выпуска новостей. We'll be right back.